Дорогие братья и сестры, а сейчас в эфире передача «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». И я представляю вам моего сегодняшнего собеседника. Это Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. Здравствуйте, Марьяна Анатольевна. Мы с вами встречаемся уже и делаем пятую передачу сегодня. Как мы ее назовем?
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наша сегодняшняя передача называется «Философ с говорящей фамилией». Речь пойдет о Голубинском Федоре Александровиче. И предлагаю приступить к знакомству с этим удивительным человеком. Федор Александрович Голубинский родился в 1797 году. Его отец был всего лишь псаломщиком, город Кострома. И, собственно говоря, фамилию Голубинский Федор Александрович получил при поступлении в семинарию. И действительно, на тот момент, вот еще начало 19-го столетия, духовенство таких исконных фамилий не имело. То есть при записи в семинарию, в училище мальчикам давали фамилии. И, в общем-то, известны истории, когда братья получали совершенно разные фамилии, потому что решал этот вопрос ректор семинарии. И когда это было просто, скажем так, вот по капризу, скажем, по какому-то настроению, а вот в отношении мальчика Федора как раз вот сработала та история, что ему дали фамилию по его нраву. Он был кроток. И это сразу бросалось в глаза, его такая вот удивительная тихость и скромность, и кротость. Ему дали фамилию Голубинский.
Замечательно. Давайте посмотрим, что это за личность такая. А вообще-то ведь мы говорим о личностях духовных.
Так? Совершенно верно.
Философах, богословах.
Совершенно верно,
просто
да.
Просто я напоминаю нашим радиослушателям, назвали мы в целом академисты, неизвестные страницы русской культуры. Вот что о нем известно все-таки?
Федор Александрович Голубинский учился в Костромской семинарии, где ему дали вот эту фамилию Голубинский. Учился он хорошо, о чем свидетельствует тот факт, что он был избран так называемым инфирматором по греческому языку, то есть это учащийся семинарии, который подтягивает младших ребят по какому-то конкретному предмету. Естественно, выбирали из тех, которые успевают, у которых отличные результаты, и они занимались с младшими. За это что-то там немножечко приплачивали. И, ну, это были весьма, конечно, скудные средства. Надо сказать, что вообще обучение в семинарии очень часто сопровождалось, по сути дела, с бедностью, с тяжелым материальным положением. И вот надо отдать должное мальчику Федору, который еще умудрялся из этих скудных копеечек чего-то папе отсылать, чтобы, значит, это самое семью помогал содержать.
А он тоже духовное лицо, да?
Ну, его отец был псаломщиком. Псаломщиком, да? То есть у него совершенно невысокая, невысокая должность, да, так скажем, не рукоположен был, да.
Жизнь очень скромная, так сказать.
Да, жизнь очень скромная. И вот надо отметить, что Александр Андреевич, то есть отец Федора Голубинского, он на протяжении всей своей жизни в письмах к сыну обращался на «вы». Вот такое, питая почтение к его учености, потому что мальчик впоследствии станет профессором известным. И единожды в письмах сохранилось обращение на «ты», это когда Федя просил у папы благословения на брак. Вот тогда он уже по-отечески несколько властно обращается к нему на «ты», благословляет его на вступление в брак, на такой серьезный шаг в жизни. В 1814 году Федор Голубинский поступает в Московскую духовную академию. И вот любопытен такой факт. не просто он хорошо учится, он проявляет, скажем так, особое рвение к учебе, и не случайно он оказывается в числе тех ребят, тех студентов академии, которые создают общество под названием «Ученые беседы». В это общество входило 24 студента из, ну, там, 60-70, как бы, числилось в академии. Вот 24 входило в это общество, и Голубинского выбирают секретарем этого общества. А чем они занимались? Они занимались углубленным изучением, прежде всего, сочинений Канта, Шеллинга, Фихте, то есть современных немецких философов, и... В какой-то момент Фёдору Голубинскому было удивительно узнать, что такой авторитетный журнал «Вестник Европы», а этот журнал выпускал Московский университет, вот этот самый журнал ругал немецких философов, это немецкая галиматья, это значит, ну, вроде как немецкие сумасшедшие, вот даже до таких эпитетов доходило дело. И Фёдор Голубинский удивлялся, что, ну, не стоит их так ругать, во-первых, потому что там действительно есть глубина, хотя сам Фёдор Голубинский далеко не все из этих учений принимал и относился к ним очень критически. Он становится со временем ассистентом профессора Кутневича. То есть мы на всех этапах его учебы видим, что преподаватели, администрация учебных заведений обращают внимание на даровитого юношу, на усердного юношу. И по окончании академии в 1818 году он становится бакалавром философии. Ну, по нынешним меркам, вот это что-то вроде доцента, то есть средний уровень сразу занимает. Любопытен такой факт, что в годы обучения в Московской духовной академии он, опять же, подрабатывал частными уроками и был домашним учителем у графа Михаила Толстого. То есть он учил вот этого Михаила Владимировича Толстого, будущего церковного историка. Это один из выдающихся церковных историков дореволюционной поры. При этом отец Михаила Толстого, Владимир Степанович Толстой, был такой приверженец философии просвещения, вольтерьянец, вольнодумец, и все время, ну, в духе вольтерьянства отпускал всевозможные шуточки святотатственные, такие вот, ну, по отношению к церкви, по отношению к религии вообще. И сохранились воспоминания Михаила Толстого о том, что Фёдор Голубинский никогда не отвечал на эти шутки, но он принимал такое печальное выражение лица, что Владимир Степанович сразу замолкал. Прошло некоторое время, и вот этот вот старый вольтерьянец заявил, что он отказывается от этих взглядов, и более того, даже свою весьма основательную библиотеку трудов философов французских просветителей он собирается сжечь. И он действительно во дворе устроил большой костер и сжег эти книги, но когда ему говорили там знакомые или кто-то из домашних, что так может лучше книги-то продать, ну, действительно, тогда это значительная сумма была. На это Владимир Степанович сказал: «Не хочу продавать яду. Я на себе познал, насколько он пагубен, и сжег все эти книги, чтобы они больше ничьих умов не отравляли». То есть вот такое вот действительно удивительное, кроткое, вот кротостью воздействовал на людей Фёдор Голубинский, да, даже вот в свои юные годы. В 22-м году он становится экстраординарным, то есть нештатным профессором. С 24-го года он уже полностью на должности профессора. Можете посчитать, в 27 лет. Уже 27 лет он на должности профессора. В этом же году он был помолвлен с младшей сестрой своего патрона Кутневича, Василия Ивановича, сестрой Анной. Но сестра заболела, и прошло несколько лет, прежде чем они смогли обвенчаться. Все-таки они обвенчались в 27-м году. И в 28-м году Федор Федорович был рукоположен в священники, приписан к Московскому Вознесенскому монастырю. Правда, он никогда не служил там. Он преподавал в академии и служил где-то вот в храмах Сергиева Посада нынешнего. В 41-м году супруга у него умерла. И осталось четверо детей, старшей из которых Марии было 13 лет, младший Петя вообще был крохотулькой совсем. Забегая немножко вперед, скажем о том, что в 52-м году один из сыновей Федора Александровича, Сергей, будучи уже студентом академии, умирает от чахотки. И в этот же год младший из его сыновей, Петя, заразившись скарлатиной, у него там простуда, потом осложнение в виде скарлатины, он умирает тоже. То есть в один год он теряет двух своих сыновей. И вот его горе вызвало такое сочувствие, что даже митрополит Филарет писал ему: «Усердно молю Господа не спослать вам свыше помощь и утешение и мир». На что Федор Александрович ответил: «Стою ли я того?» То есть вот эта его удивительная способность во всех событиях своей жизни видеть промысел Божий, она не оставляла его ни на минуту в своей жизни. Таким образом, у него осталось только двое детей, Мария и Дмитрий. И Дмитрий точно так же оканчивает Московскую духовную академию, точно так же обращает на себя внимание профессуры. Он был оставлен при академии, он пошел по стезе естественно-научной и избрал вот такой своеобразный очень ракурс. То есть, с одной стороны, он преподает естественные дисциплины, но с другой стороны, он постоянно занимается апологетикой. То есть, вот это было такое направление — естественно-научная апологетика. То есть, его задача, вот как он ее себе мыслил, вот Дмитрия Федоровича, была через красоту божественного мира показать, возвести умы студентов к величию Творца, который все это создал. И надо сказать, что сын Дмитрий во многом повторял своего отца вот в этом образе жизни, скромном, тихом, много уделял средств своих довольно скромных благотворительности, то есть он постоянно там милостыню раздавал, еще что-то. То есть такая вот удивительная нить протянулась личного благочестия. Ну, вернемся к Федору Александровичу Голубинскому. Итак, он у нас ординарный профессор, он священник, ведет занятия в академии. И в 1854 году, как раз когда сын его окончил академию, он подает в отставку. Подает в отставку и отправляется к своим родным в Кострому навестить их. Но там, опять же, неожиданно так вот, если по светским меркам и промыслительно для Федора Александровича, там он заразился холерой. Заразился холерой и скончался. При этом сохранились сведения о том, что он успел перед смертью собороваться, исповедоваться, причаститься и тихо, мирно в воскресенье в 2 часа пополудни отошел ко Господу. Отпевал его ученик, на тот момент уже епископ Костромской Филофей. Похоронили его на кладбище, где служил вот его отец. И вот если говорить в целом, то Федор Александрович Голубинский 4 года учился в Московской академии и 36 лет в ней преподавал. То есть вот фактически, ну, большая часть его жизни была тесно связана именно с Московской духовной академией. Если вот немножко дополнить, да, к характеристике вот этого удивительного человека, как я уже сказала, вера в божественный промысел была у него, безусловно. И он умел видеть вот эти действия божественные в своей жизни. Он был исключительно скромен. Он всегда умудрялся из своих очень скромных материальных средств выделять на милостыню. И если говорить о его, скажем так, очень трепетном отношении к другим людям, я приведу только один пример вот в аналах воспоминаний сохранившийся. Как-то Федор Андреевич идет из одного здания Академии в другую и несет большую связку книг. Книги были замотаны бечевкой, но, видимо, вот, знаете, бывает так, сначала завязали, а потом, пока несешь, вот она растрепалась, и Федор Александрович несет вот эту связку книг, которая уже растрепалась. И он понимает, что вот если он, ну, допустим, наклонится вперед, то книги рассыпятся. И тут, как назло, ему навстречу идет студент, который вот уже готов снять шляпу, он уже потянул руку, чтобы снять шляпу и поклониться профессору. И Федор Александрович кричит ему: «Не кланяйтесь, господин студент!» Потому что он понимает, что сам он не сможет в ответ поклониться, иначе все книги развалятся. Но и для себя он считает невозможным вот этот вариант, что студент ему поклонился, а он не поклонится в ответ, а только кивнет головой. То есть вот настолько он был трепетный, что вот эта фраза «Не кланяйтесь, господин студент», она характеризует, что...
Ну, чем закончилось?
Студент послушался профессора, книги остались на месте, в общем-то, такое...
Книги не рассыпал. Какое несколько... благодарение еще отношение к книге, к учебе.
И к книгам, и к другим людям. То есть одновременно вот здесь вот такой прямо букет всего в этом незначительном эпизоде.
Характеризующий человека, да?
Да. Федор Александрович был исключительно скрупулезен. Все поручения, которые ему поручали, все, что ему поручали делать, он очень тщательно исполнял. Надо сказать вообще, что профессоров духовных академий их постоянно, скажем так, загружали какими-то поручениями помимо непосредственного преподавания. Может, это связано было с тем, что эти поручения и дополнительно оплачивались, а на самом деле ставки преподавателей в духовных академиях были заметно ниже, чем ставки преподавателей в светских вузах. В общем-то, поэтому брались за эти поручения и дополнительную какую-то нагрузку все время несли. Так вот, Федор Александрович был исключительно пунктуален, исключительно тщателен, настолько, что это перерастало даже в какую-то медлительность. Вот опять же, почти анекдотический эпизод из его жизни, когда митрополит Филарет Дроздов запрашивает в 36-м году отчет по семинарии Тверской, по-моему, отчет за 32-й год. То есть, казалось бы, в 32-м году инспектировал эту семинарию Федор Голубинский. И надо бы давно отчет сдать, но уже 36-й год, а отчета все нету. И ректор семинарии, значит, митрополиту Филарету там, значит, пишет письмо жалобное, что... Ну, что такое, до сих пор мы не видим отчета нашего инспектора. На что митрополит Филарет отвечает: так, ладно, наказывать я никого не буду, просто предоставьте отчет. Он с особым таким покровительством относился к Федору Голубинскому, вот, видимо, понимая и ценя его и исключительные душевные качества, и его уровень учености. Более 25 лет Федор Александрович Голубинский был цензором, то есть он проверял разного рода книги. В основном это была литература, скажем так, из-за границы идущая, переводная литература. И в этом отношении мы можем... Естественно, сохранились вот эти вот все его заключения по поводу той или иной книги. Мы можем познакомиться с его собственными взглядами на духовную жизнь, на то, как она должна быть устроена. И я здесь позволю себе привести вот небольшую выдержку. Федор Александрович рассуждает по поводу одного из сочинений. Сочинение, кстати, было анонимное, то есть автор там не указывался. Просто книжка, в которой автор или, может, группа авторов предлагала разного рода духовные средства для усовершенствования человека. И для нравственного, для духовного усовершенствования человека. И Федор Александрович Голубинский так описывает содержание этой книги. Тут советует безымянный проповедник молитву, чтение Слова Божьего, хождение в храм, духовное пение, назидательные беседы, сердечное обращение к Богу, но пропускает многое и важное – исповедь и причащение. «Они не вожди нам», – рассуждает дальше он об этих зарубежных проповедников, проповедниках, «ибо себя лишили, и нас хотят лишить бесценного участия в таинствах». То есть мы здесь видим, насколько он ясно и остро понимал, что главное отличие православия от того же протестантизма – это разное отношение к таинствам. И насколько он остро понимал значение этих таинств, что без них, по сути дела, духовной жизни не может быть. Далее, в другом месте по поводу другого сочинения, вообще как бы давая общую характеристику вот подобного рода трактатов поучительных, Фёдор Александрович пишет, что главный недостаток этих трактатов заключается в том, что они представляют состояние кающегося грешника как вот такую мгновенную и совершенную перемену, что вот вчера вот он там был такой-сякой разэдакий, а вот произошло обращение, и он стал сразу вот таким вот белым, гладким и пушистым, говоря современным языком.
Святым.
Практически святым стал. Для Фёдора Александровича очевидно, что такое невозможно, что необходимо и что естественно медленное и поступательное восхождение от силы в силу, что называется.
Ну, вот это та самая лестница необходима.
Та самая лестница. Я почему так тщательно вот эти моменты все освещаю, останавливаюсь на них? Дело в том, что среди современных исследователей есть некоторые, которые достаточно так, на мой взгляд, поспешно несколько причисляют Фёдора Александровича Голубинского к последователям каких-то масонских лож, к увлекавшимся вот этими масонскими движениями. Но именно вот это и, собственно говоря, его жизненный путь и его вот эти рассуждения, они убеждают нас в обратном. Не был он масоном, потому что масон никогда так не напишет о церковных таинствах и никогда не будет так ясно понимать
истину.
Вот эту вот...
Он же истину просто
проповедовал. Вот эту истинность аскетического подвига, что она не в единомоментном перевороте, а в медленном поступательном движении, работа над собой. Работа над собой. Если говорить, собственно, о философии Голубинского, то надо отметить, что Голубинский различал философию как форму и философию как содержание. Философия-форма – это, собственно говоря, система, нечто такое наукообразное. А философия как содержание – это состояние духа. Состояние духа – это внутренняя культура ума, и это, безусловно, вот такой настрой на поиск мудрости, на обращение к мудрости. И надо отметить, что, пожалуй, Фёдор Александрович первый, кто обращает внимание на вот этот вот такой маленький, но очень характерный нюанс. Философия — это любовь к мудрости, но не самая мудрость. То есть человек, который обращается к философии, человек, который претендует на то, что он философ, сразу же автоматически заявляет, что он мудростью не обладает. «Я ищу мудрость, поскольку я ее люблю, я к ней стремлюсь, но я не мудрец». Я не мудрец. И дальнейшие его рассуждения, они вот следующий характер носят. Он говорит, что чувства воспринимают окружающий мир как множественность. То есть наши чувства воспринимают мир как, по сути дела, раздробленный на множество явлений. Мы ощущаем запах, мы ощущаем цвет, форму.
Слух.
Да, конечно, мы ощущаем звуки какие-то. И ведь все эти явления, они носят разрозненный характер. Если вот так вот взять, да. Но даже вот такой простой пример можно привести. Когда мы оказываемся совершенно в незнакомом месте, и нас окружают совершенно нам незнакомые предметы, то мы ведь сразу не можем сориентироваться. Вот звуки, которые мы слышим, с чем их связывать, с какими предметами нас окружающими? Или, может быть, это какие-то невидимые нами предметы издают эти звуки? То есть вот даже вот на таком простом примере мы можем сказать, что да, вот эту особенность человеческого восприятия Фёдор Александрович очень точно уловил. Наши чувства дают нам очень разрозненные данные об окружающем мире. И, тем не менее, у нас складывается общая картина мира, как единое нечто целое. Именно целостная картина мира складывается благодаря деятельности разума. Но, рассуждает дальше Голубинский, а откуда в разуме-то вот это стремление все увязать в единое целое? Как разуму удается вот эту вот, ну, по сути дела, как бы рассыпанную мозаику соединить в единую прекрасную картину? Человек, по мнению Голубинского, осознает себя как единое, потому что у человека есть единство самосознания. Вот как некий такой стержень, человек на протяжении всей своей жизни осознает себя как один, единственный. И он понимает, что то, что было с ним в прошлом, это происходило именно с ним. А сейчас с ним происходит вот это. То есть вот этот некий стержень, вокруг которого обертываются вот эти вот разрозненные впечатления, данные чувств.
Что составляет, в принципе, его жизнь, да, единое такое, да?
Конечно, да. То есть он является своего рода таким объединяющим началом всех вот этих вот впечатлений,
событий,
данных чувств, событий, да, переживаний и всего на свете.
Да.
И, возможно, вот это вот и единство самосознания, и объединяющая работа разума, возможно, по мнению Фёдора Голубинского, только в силу богообразности человека, потому что Бог един, а человек богообразен. И вот таким образом, вот в этом он видит, собственно говоря, вот богообразность человека, вот этом единстве внутреннем. И благодаря этому человек и видит единство мира как божественного творения. Далее в этом контексте Фёдор Голубинский, одновременно критикуя и Канта, и Гегеля, и Шеллинга, рассуждает о значении идеи в этом процессе, но мы более подробно на этом не будем останавливаться, тут уже такие сугубо философские штудии, да, которые требуют глубокого погружения, но здесь мы тоже можем отметить, что Голубинский достаточно критично воспринимает всех авторов, современных ему немецких философов, умудряясь какие-то идеи от них воспринимать как вполне приемлемые, и в то же время другие отметать как совершенно неприемлемые. Что мы можем отметить вот среди его философских взглядов, так это следующее. Заканчивая вот это рассуждение о человеке, он отмечает, что человеческое познание тесным образом связано с религиозной верой. Чем интенсивнее и обширнее наше общение с Богом, тем обширнее богопознание. То есть даже если говорить об исследовании, о богословском исследовании, то, по мнению Голубинского, это исследование категорически невозможно без непосредственного общения с Богом, без молитвы, без работы над собой. И поэтому познание, вот это очень серьезная, очень глубокая мысль, познание человеческое, по мнению Голубинского, не носит исключительно интеллектуальный характер. В процесс познания включены и воля, и чувства. То есть человеческий разум не является чем-то таким вот заключенным в хрустальный какой-то шар, и отделенным от других человеческих сил, но именно в единстве, именно в комплексе разум, воля и чувства происходит процесс познания. В контексте развития европейской философии это исключительно мысль прогрессивная. То есть европейская философия начнет к этому подходить, причем, ну, скажем так, даже несколько с какими-то перегибами значительными, только во второй половине XIX столетия. И любопытна еще одна мысль Голубинского о природе. О природе. Во всяком явлении природном есть центр, из которого исходят силы, и в которые силы возвращаются. И это касается любого явления, то есть будь то животное, растение, человек, планета, взять даже там, допустим, отдельную вот конкретную особь, животную или отдельную звезду, отдельную планету. Вот в этих рассуждениях Голубинского мы можем увидеть вот формулировку какого-то предчувствия науки генетики. Потому что этот центр, по мнению Голубинского, он существует для поддержания свойственного именно этому предмету способа бытия. То есть именно вот этот центр, и он обеспечивает существование конкретного животного, например, как именно вот этого животного, то есть существование лошади как лошадь. Поэтому на самом деле эта мысль исключительно глубока и предвосхищает даже и развитие науки с ее генетикой, потому что сейчас-то мы знаем, да, что все клетки в организме воспроизводятся благодаря геному.
Цепочки.
Да-да-да. Геному, в котором информация записана, какие должны быть клетки, и так они воспроизводятся. Тогда же представления об этом не было никакого.
Генетики никакой.
Никакого не было. Вот. Голубинский понимает это ясно, что есть вот это некое начало, центр, который позволяет каждому существу оставаться
быть тем он есть, что,
чем он есть, да, вот эту сущность сохранять. Вот, то есть вот если вкратце так можно охарактеризовать взгляды Федора Александровича Голубинского, этого удивительного человека и очень глубокого мыслителя.
Замечательно. То есть портрет ясен. Портрет вы представили Голубинского Федора Александровича. А я благодарю вас, Марьяна Анатольевна, и напоминаю, что сегодня Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук, в передаче «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры» вела рассказ о нашем философе, русском философе, академисте Федоре Александровиче Голубинском. А называется наша передача «Философ с говорящей фамилией». Я думаю, что хорошо был представлен этот портрет, портрет этого человека, этого русского философа. Спасибо вам большое. До свидания.
Всего доброго. До свидания.